Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Есть ли в литературе легкие жанры? Что общего у социологии и художественной прозы? Можно ли зафиксировать хронологию чуда? Существует ли в природе счастливые неудачники? Я попытался вот как-то это в себе, в самом осуществить существование вот этого словосочетания «счастливые неудачники». Попробуем об этом поговорить. Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф». И сегодня, как обычно, с вами автор передачи Игорь Попов. У меня в гостях одновременно писатель Луана Барсукова и доктор социологии Светлана Барсукова. Вот с этими двумя личностями я и попытаюсь сегодня общаться. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте. Раздвоение – это признак шизофрении.
Ну, как бы, да, такая биполярочка, в общем. А вообще есть множественное расстройство личности, если у вас нет других личностей. Итак, хотя мы будем говорить о том, что писательство, оно, в общем-то, сродни сумасшествию, да? Получается. Ну, традиционно, в начале передачи мы объявляем наш шорт-лист, то есть, о каких книгах мы сегодня будем говорить, и раз уж у меня в гостях писатель, да еще и социолог, да, никто не просто социолог, да, доктор социологии, да?
Доктор социологических наук.
Доктор социологических наук, вот. Поэтому и у нас рубрика «От первого лица», и мы будем сегодня говорить про две книги моей гости. Это «Любовь Анфас» и «Счастливые неудачники». Вот я сейчас уже все запомнил, могу спокойно говорить это словосочетание. Ну, раз уж мы заговорили про раздвоение личности, Светлана, да, дорогие друзья, вы можете присоединяться, вы можете всеми известными вам способами до нас стучаться, ломиться, писать, свои вопросы задавать. Можете это сделать через сайт teos.fm, PR на сайте. Проще всего, конечно же, написать комментарий под трансляцией, и мы с удовольствием вступим с вами в диалог, а может и дискуссию. И раз уж мы начали про раздвоение личности, вот секрет, естественно, наверняка ведь спрашивают почему не Светлана Алана Барсукова?
Ну, ответ очень простой. Здесь нет никакого моего кокетства. Я принесла рукопись, сказала, меня зовут Светлана Барсукова. Ну и все. И я так думала, что в этом виде я и буду опубликована. Но выяснилось, что если набирать Светлана Барсукова в книжных каталогах, например, в Библиоглобусах, приходите и набираете Светлана Барсукова, то окажется очень много книг, связанных с игрой на фортепиано.
Эх, вот так вот.
Ноты, да. И Светлана Барсукова, просто имя оказалось занято. Тогда мне предложили придумать псевдоним. Но я, честно говоря, не очень поняла, как-то, почему какой-то набор букв будет идентифицироваться со мной, но я придумала там Светлана Сибирская, например, потому что я из Сибири.
Из Новосибирска.
Да, Новосибирский университет. Потом позвонила другу, он сказал, Свет, ну это правда, это невыносимо долго. А он такой человек быстрый, очень деловой, он говорит, Светлана Барсукова, это же умереть. Режь, говорит, не дожидаясь перитонита, Лада Барс. И я написала в Эксмо, я согласна быть вот с обрезанным именем, с обрезанной фамилией Ланой, нет, Лана Барс. Ну, а там приняли компромиссный вариант. То есть со мной, собственно, это не особо обсуждали, мне просто сказали, что решение принято, вы будете Ланой Барсуковой. Ну и все.
Да, но интересно, потому что у меня-то недавно в гостях был корпоративный автор, им хошь не хошь приходилось придумывать, там аж 5 писательниц под одним псевдонимом. Поэтому хошь не хошь приходилось придумывать, да, такие заковыристые, соответственно, псевдонимы. Ну, вот наш слушатель уже шутит по поводу счастливых неудачников. Значит, Радик написал, что я счастливый неудачник, постоянно голодаю, постоянно в поисках работы. Мне кажется, вообще, Светлана, мне кажется, вообще сейчас к эфиру подтянутся герои вашей книги. Будут еще и... Представляете, вот уникальность момента, когда можно со своими собственными героями вступить в диалог, отвечать на их вопросы, чего-нибудь вам задавать, это действительно... уникальная возможность, да? Спрашивают, кстати, что у вас за камень на перстне?
Это керамика, это не камень. Да? Это тоже мой родной Новосибирск, который я обожаю. Там очень много рукастых людей. И я ходила на мастер-класс, делала с ребенком какие-то горшки из глины. Угу. Ну, а там они продают. А из оставшейся глины они делают нечто. Это обычная керамика.
Вот так вот, дорогие друзья. Константин дал определение неудачника. Вот согласитесь вы с ним или нет. А неудачник — это тот, у кого не получилась та жизнь, о которой он мечтал.
Нет. Я думаю, все-таки в нашем обществе неудачниками людей называют окружение. А угу. если не получилось, то скорее вы несчастливый человек, угу. по самоощущению.
Знаете, начнем вот с чего. Да? Про неудачника мы еще... попробуем потерпеть. О первой книжке мы будем все-таки говорить «Любовь Анфас». И начну я, знаете, с чего? Вы серьезный ученый. У вас что-то там 200 научных статей, 3 книги по социологии экономики, по теневой экономике, реформам 90-х годов и так далее, и тому подобное.
Я не серьезный, да? Работящий ученый.
Бытовому патриотизму. Да? А вот как социолог превратился в автора художественной прозы? Зачем социологу вдруг захотелось сесть и, рассказывать вот эти истории?
Это, на самом деле, все просто. Социологи бывают разные. По методам работы они делятся на 2 лагеря. Одни социологи, они работают с анкетными данными. То есть они видят на экране просто массивы цифр. Эти социологи, угу. кстати, могут никогда не выходить в поле. То есть они могут писать книгу, посвященную, там, не знаю, трудовой ориентации молодежи, при этом они могут не соприкасаться с этой молодежью. Они просто придумывают вопросы, платят деньги опросным центрам, и потом они на экране видят вот эти огромные столбцы цифр. И они могут эту молодежь по регионам смотреть, там, как угодно. Значит, это одна ветвь социологии. Я работаю в другой, как бы, традиции. Я постоянно в поле, с включенным диктофоном. То есть у меня все время тренируется ухо, я слушаю людей, я разговариваю с людьми. Это интервью.
Это, получается, интервью и опрос.
Интервью, да? — это нормальный метод сбора социологических данных. Причем интервью бывает жестко структурированное, когда вы просто четко зачитываете вопросы. Я это не люблю. Я работаю в жанре такого мягкого интервью, скорее нарратива. То есть я выдерживаю, как-то придерживаю человека в рамках какой-то тематики, но, собственно, он сам говорит про то, что он хочет и считает нужным сказать. И когда вы годы пребываете вот в состоянии непрерывной беседы, а проекты же разные, очень бедные люди, очень богатые люди, чиновники, предприниматели, то у вас, конечно, рождаются научные тексты, но вы понимаете, как много вы туда не вместили. Угу. То есть это какие-то зарисовки, это яркие разговорные манеры людей, это истории, которые они вам рассказывают. Иногда, вот знаете, просто слезы текут. Вот вам рассказывает человек свою жизнь, да? То есть вы задали тему, ну, я не знаю, воспоминания о Советском Союзе, вот почему люди ностальгируют по СССР. Ну, нормальный такой, причем маркетинговый довольно проект. Вот почему, казалось бы, в Советском Союзе голые полки были, а сейчас распространенным способом продвижения товара на рынке является его осоветизация. Ну, там, 48 копеек, эскимо и так далее. Казалось бы, Советский Союз не был раем продовольственным. А сейчас это используется. И вот вы проводите вот это вот исследование, какие воспоминания у людей, да, о Советском Союзе. И о нем рассказывают такие истории. И вы понимаете, что... Ну, конечно, из этого интервью вы что-то возьмете для своей научной книги. То есть вам есть чем закрыться перед заказчиком. Но вот это все богатство этих историй, это в никуда.
Ну, смотрите, ведь из этого можно сделать какой-нибудь макьюментари, да, докьюментари, то есть можно нонфикшн сделать, да. Художественная проза — это, на мой взгляд, принципиально иной подход к работе с текстом, да. А почему именно художественная проза так захотелось и зацепила?
Ну, потому что это же для себя делалось. Угу. Я же не рассчитывала на то, что это будет опубликовано. То есть я это писала для себя, давала читать друзьям в основном. И, ну и потом, мне кажется, что вообще наше познание всегда в каких-то образах существует. И это цепляет гораздо больше. Больше. И, ну, не знаю, вот вспомните... Вот когда вы понимали, что такое революция или вообще преданное служение идее. Ну что, это какие-то сухие трактаты были философские.
Ну, нет истории.
Нет, это был обязательно Овод, правильно? Это был Павка Корчагин. А Бердяев со своей работой, там, это уже потом, это уже как бы совсем про другое. То есть вот я просто понимаю, что когда мысль вас посещает в какой-то очень острой форме, она все-таки присутствует у вас в образах. Угу. И мне хотелось эту как бы перелить. И я хотела своим детям просто... Я оставалась, когда писала маленькие истории. У меня иногда приходили со школы и говорили: «Мам, что-нибудь написала?» Я это называла «коротышки». Вот угу. Я начинала жанр «коротышек». 1,5-2 странички. Ну, там, не знаю, там воспоминания, там шоколадные конфеты, что они значили для меня в детстве и какие с этим истории были связаны, да, раскулачивание, когда тебе говорят, поделись с братом, ну и так далее. Вот. И...
Ух, какие интересные ассоциации у вас с шоколадными конфетами и раскулачиванием.
Нет, ну потому что эта вся модель социальной организации общества, она же проигрывается в очень простых историях. Вот я с братом получала одинаковые новогодние подарки. Вспомните, как они были организованы. Там было несколько классных конфеток. Ну, там одна каракумка, красная шапочка, там, помните, Минкушка на севере, и очень много дешевых карамелек. Угу. И мой брат съедал сначала шоколадные конфеты. А потом он ходил и так, знаете, страдальчески гремел вот этим вот, ну, всяким дерьмом. А я, наоборот, я давилась сначала ерундовыми конфетками, чтобы вот у меня была, знаете, такая коллекция деликатесов.
Самое вкусное на потом.
Да. И когда вот это потом приходило, мне родители говорили: у тебя совесть есть, у тебя, смотри, какие конфеты, а у брата что? Вот я поняла, что это вот эта вот модель, понимаете, кто-то зажимался, он инвестировал в свое будущее, да, а кто-то, ну, как бы потреблял сейчас. А потом эти потребляющие сейчас говорили: ну, делиться же надо. И вот тогда я поняла, что вот при такой организации жизни в семье надо съедать все. И я, получив очередной подарок, я помню, села и съела шоколадные конфеты за раз.
А заныкать?
Ну, это было стыдно все-таки. У меня как-то все-таки честные отношения были в семье. И я тогда поняла, что чувствовали вот крестьяне, у которых забирали скот, да, в колхозы. Они вырезали этот скот, чтобы не досталось. Вот я также съедала эти конфеты. Я ела и плакала. Значит, вот такие смешные какие-то истории.
Прямо сейчас которые... я краснеть начал, потому что я-то нычки делал от сестры.
Ой, ну вот видите.
От старшей.
Ну, вы уже, да, вы уже уходили как бы в банформирование при раскулачивании. Вот. И это тоже, понимаете, это же не просто вот какие-то воспоминания. Это воспоминания, которые рождаются в воспаленном мозге социолога, угу. который мыслит в терминах модели организации общества. И, между прочим, я потом поняла, что хорошие писатели, они вообще, конечно, и социологи тоже. Я вот недавно читала у Толстого, там русский солдат, говорит Толстой, делится на три типа. И очень четко описывает. Это абсолютная социология. Он выделяет угу. идеально типические
образы. Но он вообще образы. Социологичный, Толстой.
Да, безусловно.
Как Достоевский отпинулся при жизни от того, что он психолог. И он психологичный, вот прям психотерапевтичный, я бы сказал, иногда психиатричный. Да, его вообще все угу. романы, ну, просто кладезь, мне кажется, докторских уже много-много написали. То Толстой как раз социологичный. Да, даже в короткой прозе он очень социологичный. Да, даже да. в последних, мне кажется, mm-hmm. даже недописанных в том же самом там «Отце Сергии», да, он очень социологичен.
Ну вот мне такая просто проза очень близка. Понимаете, у меня была такая гениальная преподаватель, учительница по жизни. И я помню, как-то она старенькая уже была. Я говорю: пойдемте в кино сходим. Стали искать. Она говорит: я только на наш отечественный uh-huh. пойду фильм. Стали смотреть, а везде это было, ну, лет 10 назад, везде только американские были, ну, европейские. Она говорит: я тогда не пойду в кино. Я говорю: Ирина Владимировна, но вы не хотите на американский фильм. А что плохого в европейском кинематографе? Пойдемте сходим, какой-нибудь французский фильм найдем. И она тогда сказала фразу: нет, мне будет неинтересно. Я говорю: почему? Я не пойму социальную подоплеку происходящего на экране.
Хорошо, да.
Понимаете, да?
Душевно, да.
И я поняла, что, в общем-то, я тоже так же. Мне не очень интересно, когда просто Ваня с Маней там, значит, что-то ссорятся, разводятся там. Я понимаю, что, ну да, наверное, это как-то есть сентиментальный роман, но мне интереснее истории, которые просто все-таки, ну, в образах, в частных историях, они показывают какие-то сущностные вещи в обществе. Угу. Что Ваня часто с Маней расводится, не понимая того, именно потому, что это общество задает некие рамки. Она считает его неудачником. Но она же это считает потому, что с утра до ночи смотрит рекламу про то, какие часы носит настоящий мужчина. Это какие-то навязанные образы, и они потом не бьются с реальным Ваней.
Вот. Кстати, насчет воспоминаний о детстве. Вы о конфетах тут сладко так заговорили. И вот Любовь спрашивает, и какие шоколадные конфеты были любимые в детстве?
Я кракунку любила.
Ой,
но
вкусно,
я только,
да.
Знаете, обязательно любила подморозить.
А-а-а.
Обязательно,
ну, да,
чтобы
да, да.
Прямо, знаете, аж прям вот как бы грызть вот замороженные конфеты я люблю. Хотя считается, что ну, нельзя шоколад в холодильнике хранить. Я все это знаю, но тем не менее. Когда вот это все уже такое подталает, они...
Не знаю. Мне да? Вот, да, шоколад из холодильника очень нравится, всегда нравился. Я, например, любил, конечно, ну, не буду оригинальным, Мишку на Севере, самые вкусные. Вот, особенно я любил с вафелькой внутри какие-нибудь конфетки.
Но
шоколадные.
Были еще, я думаю, вы их не ели, конфеты, они так назывались «Новосибирск».
Угу.
Они были просто лучшие, и Новосибирская шоколадная фабрика, она была одна из немногих в СССР, где работали на самых настоящих шоколадных бабах. Это была просто эксклюзивная продукция, я даже не знаю, доходила ли она до Москвы. А потом, когда приватизация началась, там просто были ну, смертоубийства, то угу. Есть там отстреливали людей, там битва была за эту фабрику мощная.
Ну,
фабрика
действительно,
«Белочка»
да.
Называлась, по-моему.
Константин вот спрашивает, есть ли у вас профиль в ВКонтакте или Инстаграме?
Ну, ВКонтакте точно нет. В Инстаграм я с Божьей помощью, ну, как аспирантка, сидя передо мной, говорит, Славин, ну, давайте я уже. Она что-то там завела, но я тыкалась, я не очень поняла, как работает Инстаграм. Я вообще, вот если кто хочет, вот сейчас прямо обращаюсь к маркетологам, изучать рынок, я ценнейший кадр. По мне можно изучать степень насыщения рынка. Если я начала пользоваться чем-то,
значит, все,
это все, да, это все. Рынок, значит, насыщен. Потому что я последняя, кто примыкает к любым техническим новшествам. Причем я не просто вот, ну, принципиально, нет, я просто к этому как бы невнимательна и глуха. Угу. Вплоть до того, что когда появились беспроводные наушники, я, ну, не знала, я, честно, как бы проспала. И я заметила, моей наблюдательности хватило, что по улицам ходят странные люди.
Странные люди разговаривают с собой,
они
да?
Они разговаривают. И это преимущественно молодые, я заметила. И я пришла домой и серьезно сказала, что вот весна, надо, видимо, витамины пропить.
А, то есть все-таки
потому
вы,
потому что
да.
Вот весна, ага. Видимо,
решили, что все-таки сумасшедшие.
Очень
да?
Много молодых людей идут, как-то хохочут и говорят какие-то глупые фразы, типа, ну хорошо, я хлеб куплю, ладно, давай, пока, ну как-то вообще. И у меня ребенок вот...
Начал смеяться, да?
Нет, он даже не засмеялся, он так сказал, мам, скажи, пожалуйста, что ты пошутила. Потому что... Такая степень вот, ну, как бы мракобесия вот, бытового. Вот. Поэтому не Инстаграм, не Фейсбук, да, я освоила. Вот я знаю кнопку там, какую нажать. Это я вот тщательно пользуюсь. Я еще очень ответственный человек, поэтому если я там вот присутствую, то я несколько раз в день проверяю, я отвечаю на комментарии. Ну, то есть это нагрузка.
Да, интересно. Мне обычно дочь говорит, старшая, mm-hmm. сакраментальную фразу. Не позорь меня, пап.
Вот.
Скажите, давайте тогда перейдем непосредственно к творчеству. Да? Все-таки, ну, почему сентиментальная проза? Почему эти истории вот именно в этом жанре появились? Или, собственно говоря, сами истории, они продиктовали вам жанровую какую-то специфику, да, форму?
Ну, еще раз говорю, я же не искала себя в этом деле. У меня есть работа, у меня есть источник дохода. Я пишу для себя. Куда будет отнесена потом эта рукопись, по какому ведомству угу. Она будет напечатана, честно говоря, меня волновало мало. Но потом я поняла выбор небольшой. На интеллектуальную прозу, где ну, там Пелевин да, обитает, я явно не тяну. Куда меня еще отнести? Ну, как бы к переводной литературе нет. Ну, то есть вот куда меня засунуть? Ну, да, сентименталка. Но я для себя как-то успокоила себя следующим. Будем считать, что сентиментальной прозой называется все, что затрагивает чувства людей. Угу. То есть сентиментальное в смысле, ну, заставляющее волноваться. печалиться, либо смеяться. Ну, то есть,
кстати, вот... хорошее название для жанра — эмпатическая проза.
Да, ну, но это сразу сужение рынка, потому что прочтения могут быть разные. Ну и все. Вот, честно говоря, мне все равно было. То есть о чем речь? На какую полку магазина меня поставить? Да, собственно, какая разница? Все равно я не попадаю вот в эти выкладки. То есть я где-то на полке. Чтобы меня купить, «Библиоглобус», я вот недавно зашла, нашла, где моя книжка, и думаю, это же как надо купить, хотеть купить книжку Барсуковой, чтобы взять стремянку, подтащить и залезть на верхнюю полку с риском для жизни. То есть я еще на букву «Б» там, ну, «А», «Б» там, понятно, да, верхняя полка под потолком. Ну, поэтому мне все равно.
Да, вот это, что называется... витиеватый мерчендайзинг в книжных магазинах.
Весьма, весьма.
Действительно. А как, расскажите, а хотелось вам в других жанрах себя попробовать? Вот вы написали вторую книгу уже. Захотелось, например, не знаю, там, мистические истории написать, там, детективы? Нет?
Нет. Нет, мне очень хочется, и в третья книга выйдет роман уже. Скорее, я в жанре социальной сатиры.
О, как! Но...
Ну, то есть вот такой вот юмор, стёб немножечко. Я бы даже называла свою прозу сентиментальным стёбом. Ну, потому что согласен. Это всегда такие шаржевые какие-то ситуации. То есть если я хочу показать, как чиновник разговаривает с предпринимателем, то я это сделаю так, что ему будет неловко читать это все.
Вот, кстати, на наши размышления о Толстом и Достоевском Александр написал, что у Толстого больше психология, он обучает, как правильно чувствовать. Достоевский же больше трогает наши стыдливые чувства. Вот, мне кажется, прелесть большой литературы в том, что каждый решает, какой писатель и о чем он. Да? Достоевский ли о чувствах, Достоевский или Толстой о чувствах, да? Или Толстой о психологии. Потому что, мне кажется, и в Толстом, и в Достоевском ты можешь найти все, что угодно.
Да, но отличие, наверное, в том, что Толстой знает, как надо.
Да, а Достоевский... Ну, вот интересно, у Достоевского ведь тоже есть проповеднический пафос, но он настолько, не знаю, теряется, что ли, этот проповеднический пафос на фоне его любви вот к этим самым бедным и несчастным.
Да, 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 пожалуй, да.
И ты не увидишь этого пафоса. То есть он вроде бы есть там.
Мне кажется, что вообще, вот если взять русскую литературу, она... литература такого стыда, что есть бедные, несчастные, понимаете? А вот почему я еще пишу, у меня тоже к этому есть какое-то ощущение такого, ну, как миссии, что ли, моей. Я знаю про этих людей, я просто, ну, я знаю в цифрах количество бедных, я знаю истории, да, я знаю, что это часто не потому, что человек ленив, потому что он стоит, ну, на том социальном лифте, который тянет его вниз. И только очень немногие моральные стойки могут при этом вырваться. Понимаете, если кабина рушится вниз, то там не взлетишь. И когда я читаю книжки, вот то, что вы называете сентиментальная проза, я понимаю, что с точки зрения маркетинга это, наверное, да, истории про Золушек всегда продаются. Но я как социолог понимаю, что, послушайте, много ли у нас девочек из там, выпускниц детского дома выходит замуж за детей олигархов? Ну, наверное, это читабельно, это продаваемо. Но это неправда, потому что, мне кажется, литературу делают все-таки архетипы. Когда это ситуация возведенная... Ну, собственно, что такое Обломов? Там же сюжета практически нет, язык очень простой. Эту книгу сделал архетип мощный. То есть вообще, мне кажется, в литературе есть три мощных составляющих. Это сюжет, это архетип и это язык. И если есть хотя бы одно из этих трех, то книжку уже можно читать. Если два встретились вместе, то есть гениальный сюжет, закрученный, хороший слог, но это уже бестселлер. А если три вместе слагаемых, это все, это уже как бы работа на вечность. Вот. Поэтому для меня вот очень важно, чтобы это были социальные типажи, социальные типажи, узнаваемые люди. А история про Золушку, ну, Шарль Перро уже это написал, зачем это воспроизводить? Ну, хотя нет, вот с точки зрения маркетинга, то, что я вам сейчас говорю, если кто-то вот из молодых авторов нас слушает, не надо меня слушать, вы будете непродаваемы, потому что люди не хотят читать про то, что вот их и так окружает. Вот, продаются истории, люди хотят... Кстати, вот очень интересно, почему переводную литературу? Для меня огромная загадка. Почему любят читать переводную литературу? И кто-то мне недавно объяснил, по-моему, соседка даже, она говорит, я не хочу читать про Ваню, Маню, там, вот Джим, там, Джерри, вот, вот хочу от своей вот этой тяжелой какой-то серой жизни переключаться, когда я открываю книгу, на другую историю.
Я вам могу объяснить, почему переводную литературу в том числе. Потому что почему-то не жанровые писатели, а вот как раз те, кто претендует на интеллектуальную прозу, почему-то решили, что рассказывать историю — это не модно, это как-то нехорошо. А вся, фактически весь мейнстрим зарубежной прозы строится вокруг нарратива, вокруг истории. Сначала, чтобы быть писателем в Америке, ты сначала должен научиться работать с сюжетом, рассказывать истории. Уже потом ты можешь эту историю перековеркивать, ты можешь там сложную композицию. Сначала историю научись рассказать. Вот когда ты читаешь зарубежную прозу, ты понимаешь, что ты можешь читать прекрасное, великолепное произведение со сложной композицией, с каким-то очень сложными психологическими полутонами, да, но ты все равно читаешь историю. И когда ты попадаешь еще в отечественной литературе на то, что человек умеет рассказывать историю, ты понимаешь, ну, ему уже есть что сказать, то есть он уже может рассказать историю так последовательно и непротиворечиво. Поэтому, ну, отчасти зарубежку-то читают еще и поэтому, не просто потому, что, да, это не про Ваню, а про Джейн, да, но еще и в том числе и поэтому.
Но вот я, что мне мешает ее читать, я не умею декодировать как бы культурные коды, зашитые в эти истории. Ну, то есть, если вы возьмете даже «Над пропастью во ржи», там же очень много... Он подошел к такому-то отелю, или перед ним остался такой-то мат. Я не понимаю, а я понимаю, что для американцев это было, они сразу понимали, насколько статусный этот отель, какие чувства испытал молодой человек, который стоял рядом. А я не понимаю этого. У меня ощущение, что я половину книги как бы не декодирую, потому что это другая социальная реальность.
Ну, да, это отдельный разговор, потому что тут во мне сейчас включится преподаватель литературы.
Да.
Я начну про эти коды рассказывать. Да, а сегодня рассказываете вы. Поэтому уж давайте немножко расскажите про то, как возникла книга «Любовь и анфас». Вот как появились эти герои, как эти герои запросились наружу?
Ну, как запросились. Я села и вдруг начала писать, и получилась одна история. Потом у главной героини же всегда есть подружки какие-то.
Но я Они же у вас как-то цикличные какие-то,
но
да?
Это еще раз говорю. Оказывается, вот это надо понимать, я не филолог, я не образованный человек в этом смысле. Оказывается, у всего этого есть название. Оказывается, многие люди так делали. Я открываю велосипед исключительно. Мне казалось, что если я вижу настолько ярко этих подружек, а у них же у каждой еще своя история есть, так, ну, как-то что ж я буду бросать? Я про каждую написала. Получился цикл, где они между собой соприкасаются, но у каждой
квартеты,
своя.
Квартеты, трио, да. И так далее. Да,
да, да. Или там «Рябиновые бусы», главная героиня. Но при этом у нее есть балмошная подружка, которая ее зовет там на остров. И она бросает свою эту науку, собственно, где я описала свое отношение к науке, ко многим заседаниям научного сообщества, когда это уже настолько не в моготу, что она все бросила и поехала на этот остров. Возвращается с парнем. И, казалось бы, рассказ был закончен. Но потом, ну а парень-то этот как? Ну вот как вот адекватно человек все бросил, поехал куда-то. И понимаете, это же какой-то надо было надлом, видимо, пережить или что-то. И придумался вот этот вот рассказ про этого парня, который из шахтерского поселка, забастовка, после чего он судимость получил, когда они федеральную трассу перекрыли. Но вот эту историю я, кстати, описала, там абсолютная хронология забастовки в Междуреченске. Угу. И я звонила работающим социологам там и консультировалась просто, как это все случилось и кто возглавил это. И они мне сказали: «Свет, там было облако событий». То есть это наложение вот массы компонентов, включая то, что более 100 смертей, мало того, что все возмущены, но это же еще и погребальные, поминальные столы в каждом дворе. Это к вечеру очень много людей не очень трезвых. И ложь мэра города про уровень заработных плат шахтеров, который он дал приезжим журналистам. Все это вместе в единый клубок.
Но это же роман. Это же роман настоящий.
Но я не еще раз говорю, я человек в литературе вот как бы маленький, что могу, я вот на уровне новелки. Но еще раз говорю, вот это все я попыталась людям в художественной форме рассказать правду о забастовке Междуреченске, которая началась даже не с протеста людей, а с обиды на ложь. Когда, значит, все у них там это грохнуло, и десятки погибли, а потом еще и спасатели в придачу погибли. Но это ни один федеральный канал об этом не объявил, потому что был праздник, и шла демонстрация. И после только. И потом, в общем, очень много там было, и мне социологи сказали, что, Свет, возглавили же не то, что самые отъявленные там протестанты какие-то, люди, которые попытались предать энергии толпы, но какую-то такую вот все-таки форму. Они пошли на переговоры с мэром и так далее. Ну и потом, да, многие получили сроки. Вот я описала эту историю вот этого парня, после чего он просто уже все махнул рукой, и он уехал, значит, дауншифтером стал. Вот, то есть это не сконструированное, я не пишу вот все в Excel, что у меня вот тут появится этот герой. Знаете как, вот можно в Excel писать. То есть все просто распланировать, да, вот тут этот герой, тут этот, тут они встречаются, тут расходятся, появляется третий и так далее. Нет, я пишу один рассказ, и мне кажется, на этом все закончится. Но из него появляется второй, третий, получается вот это трио. «Трое на острове». Я больше всего люблю «Трое на острове».
«Трое на острове» как раз-таки один из любимых циклов у меня вот именно в этой книжке. И знаете, что мне на поиск? Как раз у меня возник ассоциация, потому что первое, что я понял, когда начал читать третью историю, да, это новелла «Кутагава в чаще», где одна смерть, да, рассматривается с трех разных позиций. И Акутагава тем самым, кстати, добивается такого простого вопроса. Да? Он в конце ставит вопрос, а мы знаем вообще, что есть истина? То есть мы можем понять, что истина вот здесь сейчас конкретно? Потому что история каждого из этих людей, она, в общем-то, претендует на то, что это истина.
Ну, это и в кинематографе Акира Куросава, Росёма.
Да-да-да.
Ну, еще раз говорю, то есть... Это о том, что у я вас ничего...
это не от у этого происходило,
да? Да, в силу моего плохого образования я не знала, что это есть. Я потом даю читать мужу, а он у меня образован, вот типа вас. Вот, и он мне тогда сказал, слушай, да, очень интересно, вот Акира Куросава так вот снял фильм, я только после этого.
Ну да-да-да, он так... снял как новелизацию, да, Акутагавы. Да.
И вот «Счастливые неудачники», когда дала мужу прочитать, он мне сказал, знаешь, как тебе надо назвать? «Сад сходящихся тропок». Я даже не поняла сначала, почему. Он говорит, ну ты что? Он так на меня с изумлением. Борхес. Ну, там бы расходящихся, сад расходящихся тропок. А у тебя идея противоположная, что люди разные, они могут различаться возрастами, география у них может быть разная. Но если они излучают один и тот же вот спектр как бы душевных волн, то их жизнь прибьет всегда к какому-то одному берегу. Вот сад сходящихся тропок, у тебя же про это, что они все потом оказались преподавателями в этой детской подвальной школе, прожив очень разные судьбы. Но им тут оказалось место. Я после этого взяла Борхеса, вы не поверите. Ну, конечно, он дома есть. Вот, я прочитала, оценила в очередной раз интеллект мужа. Ну, как бы сказала, ты прав, но я проще. Будут тут счастливые неудачники.
Ну, я согласен, и про «Счастливые неудачники» я предлагаю сделать небольшой вот перерыв сильно, небольшую паузу. Дорогие друзья, не переключайтесь, буквально через 20 секунд мы снова продолжим наш разговор. Я напоминаю, что у меня сегодня в гостях писатель Лана Барсукова. Мы говорим про ее книги «Любовь Анфас» и «Счастливые неудачники». Вот про «Счастливые неудачники» мы сейчас и поговорим. И буквально через 20 секунд мы вместе снова будем с вами.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, передача «Эпиграф» — это передача о книгах, и сегодня у меня в гостях у Анны Барсуковой, мы говорим про ее книги «Любовь Анфас» и «Счастливые неудачники». Вот это словосочетание «Счастливые неудачники», которое я пытался, так сказать, в себя поместить в самом начале эфира. Как появилась идея вот этой книги? Вы уже начали рассказывать, да? Вот когда жизненные истории, да, пересекаются в одной точке, и люди сходятся, да, со своей историей, со своими трагедиями, со своей болью, своим поиском счастья или своим бегством от боли, от несчастья. Как появилась вообще эта идея?
Ну, просто написала один рассказ. Угу. А поскольку есть всегда какой-то гарнир главному герою, есть еще персонажи, но они настолько для меня вот, ну, как бы я их зрительно представляю, что чем придумать что-то новое, я стала продолжать. Я каждому дала жизнь, и в результате все это замкнулось в книгу. Но еще раз говорю, задумок таких не было изначальных. У меня вообще плохо с планированием. Но когда я принесла рукопись, то редактор сказала, что, ну, вы же понимаете, что вы написали про неудачников. Угу. А рабочее название не то, что книжное, а просто фотофайл как-то же надо назвать. Да, вот просто он должен быть вот в компьютере под названием. Я назвала этот файл «Живем просто, страшненько, счастливо». Угу. Вот у меня вот было ощущение жизни, ну, не себя, вокруг, что мы живем, в общем-то, просто страшненько и счастливо. И мне сказали, что вы написали про неудачников. Это не купят. Ну, то есть это, ну, как бы плохо с точки зрения маркетинга. Вот. И я тогда так изумилась, я говорю, ну, вы понимаете, что 80% населения нашей страны — это вот эти люди, про которых я пишу, а не то, что вот продаваем.
Я все время Вампилова вспоминаю. Ему, когда читали пьесу его, если не ошибаюсь, чуть ли не... Чуть ли не отпуск в сентябре, да, по-моему, или в октябре, вот его пьеса. И они говорят, что я не, это вообще, это что же за советский человек? Он говорит, это тот, кто живет рядом с тобой.
Ну вот видите, говорит,
это я, да, это же я. Я такой, как мой герой. Я тоже очень люблю охоту. Я тоже, а «Утиная охота», который снят, да, потом, да, «Утиная, да, охота», да, значит, потому что я очень люблю охоту. То есть, на самом деле, мне кажется, вот этот момент, когда мы начинаем, вот это не будет продаваться, или, мне кажется, здесь проблема не в том, как позиционировать даже. Я, конечно, понимаю, сейчас издатели со мной будут спорить. А в том, как это написано, и в том, насколько человек вот вступит в коммуникацию с героями, с историей, насколько это будет отражаться в его, например, собственной жизни. Да,
но для этого он должен опыте. Купить.
Согласен, да,
он
согласен.
Должен увидеть эту книгу, а если она не
спозиционирована,
как бы, да,
не
в тренде. Да, да. Да, да. И вот в отместку этому редактору я сказала, ну, не знаю, тогда пусть это будут счастливые неудачники, потому что я считаю, что все эти рассказы, они имеют свой как бы хэппи-энд. Но хэппи-энд не в таком, знаете, ну, как бы, ну, дешевом, что ли, варианте, что он там нашел лотерейный билет и выиграл миллион, или там на олигархе женился, там вышел замуж. А какой-то такой вот хэппи-энд внутренний, то есть даже если ничего... Ну, люди, как бы, мне кажется, когда они живут порядочно, они тоже испытывают от этого определенное удовольствие. Вот эти вот у меня все герои, они порядочно прожили свою жизнь.
Ох, это как, в общем, непопулярно и так привлекает меня всегда в литературе. Ну, поиск порядочного человека.
Да, поэтому я, вот вы не поверите, я с этими книжками ношусь, как вот этот вот дурак с писаной торбой. Вот, то есть вот буквально, понимаете, я на конференции научной езжу, у меня рюкзак с моими книжками. Вот я в Питере была буквально вот недавно, неделю назад, и у нас был круглый стол, как раз вот образы там научных исследований, и я это, ну, превратила фактически в презентацию, то есть я как могу пытаюсь достучаться. И после этого мне пишут в Facebook, в личку пишут, Света, не можем оторваться, но кто бы, ну, понимаете, да, вот, как вот
привести надо привлечь лошадь, внимание, да, да. К водопою, надо хотя бы, да, привлечь, да, внимание. Вот, да, этим мы сейчас и занимаемся, собственно говоря, непосредственно. Мы уже практически 35 минут, да, привлекаем, да, да, внимание к книгам Иваны Барсуковой. Анастасия написала, можно ли сказать, что герой счастливых неудачников разочаровался в чем-то, герои, значит, там несколько героев, разочаровался в чем-то, и став учителем, он научит этому разочарованию других. Ну, есть, да, есть такая известная фраза про то, что, ну, в, значит, грубо говоря, проигравших воспитывает тот, кто проиграл. Да? Вот я не помню точно цитату эту.
Вы знаете, сломленный если человек. Вас даже воспитывают в таком духе, что вы как бы великий, весь мир у ваших ног будет, это не факт, что вы вырастете в такого вот мощного. Угу. Вы знаете, мне рассказывали тут про то, что вот Гарвард и Стэнфорд — это два главных университета мира, и они как раз вот очень сильны в продавливании вот этой идеи, что вы — это люди будущего, угу. Вы измерите, измените весь мир. И недавно у выпускников Гарварда попросили, чтобы они написали письма самим себе, угу. Но когда они были молоды. Вы знаете, потрясение. Подавляющее большинство написали отчетливо депрессивные письма. Поэтому если даже вас воспитывают люди, которые ну, собой олицетворяют там, значит, счастье и удачу, не факт, что у вас все получится. А мои герои как раз, они олицетворяют просто любовь к этим детям. И, кстати, они-то не считают себя побежденными. То есть они пришли к тому состоянию, которое им комфортно. Ну, девушка, которая ведет уроки рисования. Угу. Да, она даже семью не создала. Но она, понимаете, она идет с этого кружка домой и замечает, как облака, вот как, значит, это, как это детям можно рассказать. Она же счастлива в этот момент. И главное, дети счастливы рядом с ней. Вот я считаю, что дети, они должны воспитываться в атмосфере, ну, как бы любви к ним. А от того, что поношенные туфли у этого учителя, ребенок не замечает. Это замечают его родители, которые тащат этих детей там, к успеху, к этой вот многостаночной развитости. А я хотела показать, и там вот пролог, когда мама тащит этого ребенка с этого кружка, а ребенок, он хочет тут, он хочет быть с этими людьми. А мама ему говорит: ты что хочешь, как они быть? У нас еще урок скрипки и английский впереди, мы опаздываем. А девочка хочет здесь быть, она хочет пить.
Сколько же, кстати сказать, сломанных людей, которых заставили заниматься престижной профессией, которую они ненавидят всеми фибрами своей души.
Да, да, но у меня вот еще раз, у меня не ощущение, что это скопище таких неудачников, которые будут эту депрессию дальше вливать в души детей. Вовсе нет. Ну, может, по меркам каким-нибудь там статистического анализа они неудачники. Но они вполне все как бы довольны с прожитой жизнью и довольны тем, как они живут и что они делают.
Мне кажется, как раз человек, скажем, человек, который пережил в своей жизни очень многое, да, он либо ломается действительно, да, либо становится тем человеком, который может, в принципе, передать опыт преодоления. Собственно, лучшие учителя — это те, кто как раз не сломались, на мой взгляд. И вот Настя еще написала: да, маркетологи не любят целевую аудиторию малоимущих, хотя у нас больше, чем полстраны таких. Что ж поделаешь? Но здесь очень, мне кажется, я вспомнил насчет счастливых неудачников. Вот еще, да, Александра написала, что не всегда образованность позволяет что-то сотворить. Вы молодец. Вот
так. Спасибо.
Вот. Я вспомнил про счастливых неудачников в детстве. Я в нашей поселковой библиотеке наткнулся на книжку, которая до сих пор со мной. Вот ее читали, мы читали всей семьей, когда моя старшая еще была в не вот этой Дудиной на первом курсе, а еще маленькой, малепусенькой. Мы читали ее все вместе, вслух, вечером. «Сказки для умных» Вадима Шефнера. Вот у него герои такие же неустроенные в жизни, безумные мечтатели, которые себя... Там «Человек с пятью не» у него есть, например, замечательная повесть, да? Страдающие. Что такого... Ведь они же притягивают нас. И что такого притягательного вот в таких людях?
Социальная узнаваемость, мне кажется. Многие, вот, кстати, я, знаете, вот винюсь, когда первая книжка вышла, я, ну, так, намекала знакомым, которые мне говорили: ой, там нравится все. Я так, ну, как намекала, что вы, типа, оставьте отзыв в интернете, знаете, как-то. Ненавязчиво, но настойчиво намекала. А со второй книжкой я вот прямо решила, что вот кулак буду грызть, но никому даже вот ни разу это слово не скажу, да. И я стала смотреть, значит, на отзывы людей в интернете. они честные все. Но там, правда, один отзыв есть моего мужа, я его вычислила там по этому аватарке. Вот, но это, ну, как бы, ладно.
С хитрым ником каким-то,
один, да? Да, да, он такой. Вот, а все остальные — это честные отзывы. И вот люди как раз, кто-то пишет, что это прям моя история была. Кто-то пишет, что такие люди рядом с нами, они узнавали себя вот в этих образах. Потому что, ну, вот что такое судьба бывшего советского офицера, который Афганистан прошел, который вернулся, а родина, собственно, ведь им же не сказала ни морального, ни материального спасибо, да, этим, да, людям.
Да, да. Вот. Просто, ну, как бы родина признала, что это было ошибкой. Все.
Да.
Значит, они, все то, что они делали,
конечно,
было ошибкой.
Конечно, да. Но вот я попыталась это... Для меня еще очень важно, знаете, я же со студентами работаю. И когда я понимаю, что они... Ну, Советский Союз-то глухо, это как Киевская Русь, они вообще не понимают. Они не понимают, что такое перестройка, когда это примерно было, и кто такой Горбачев. Ну, то есть это совсем, да, вот просто. И я понимаю, что уже говорить им, прочитайте там учебник по новейшей истории, это все глухо.
Глухо.
Им можно рассказать про вот это время, про слом эпох, вот такими способами. Просто говорить им, читайте там, ну, Шолохова там, да, это тоже. А вот когда вы тянете историю людей, они живут здесь и сейчас, эта книжка не про тогда, эта книжка про сейчас. Ведь события-то происходят здесь и сейчас, но просто я рассказываю вот эту вот историю, которую тяну из тех времен. Может быть, они тогда про афганскую войну что-то поймут.
Угу. Ну да, да, да.
Понимаете? Вот тогда они поймут, почему люди тогда лишились там работы, как этот фотограф бедный, как целые профессии выносятся через техпрогресс, когда вот цифровые вот эти все технологии, и этот фотограф оказался вообще не у дел, да. Вот. То есть я им пытаюсь объяснить то, что мне кажется важно и нужно знать, но на уровне образов, чтобы они, может быть, по-другому посмотрели на своих отцов, которым, им кажется, сейчас можно упрекнуть в том, что у них нет там, значит, полногабаритной квартиры. А я им объясняю, посмотрите, кому сейчас 50, что это такое. 50 — это нормальные люди, вот это я еще работоспособный, но моя ровно полжизни. Это Советский Союз, а полжизни постсоветский. И все ваши модели, сценарии, которые вы вынашивали, когда были студентами, они просто в черепки превратились, когда сменилась эпоха.
Я вообще ушел в армию из одной страны, а вернулся в другую.
Вот, вот.
То есть я как бы вернулся в чужую страну, да, мне незнакомую.
Да, и вот сын моего главного героя, он же тоже в Афгане служил, вернулся, когда... И он же стал бандитом у меня. Я объяснила тем самым, что бандиты — это были не просто больные на всю голову, кровожадные молодые люди. Это люди, которые
могли потеряться.
Они, во-первых, вернулись в другую страну, просто вернулись в другую страну, их отправляли интернациональную солидарность, понимаете, отстаивать, а они вернулись в страну, где кооператоры просто, секс-шопы, когда вот эти сутенеры начинают появляться, ну, да? И они, что они умеют? Они умеют держать оружие, они умеют терпеть боль. Они умеют жестко действовать. Их этому научила страна. И, то есть я пытаюсь показать вот социальную подоплеку этого движения. Я это, ну, могу рассказать вам на языке социальной теории, понимаете? Ну, кому это надо?
Да, конечно,
вот.
Да.
Я хочу это объяснить людям вот через вот эти только, вот образы.
Только через сопереживание, конечно, такие вещи объясняются. Галина Некрасова написала: «Вот меня вдохновили прочитать ваши истории. Очень созвучно моему пониманию мира». Вот,
Галя... Спасибо большое. Я вам честно говорю, вот я эту книжку открываю в любом месте, я прям вот, ну, вот она мне нравится, как написано, она душевно написана. Там нет стёба. Вот третий роман у меня выйдет, он, ну, про бизнесмена, который решил стать депутатом Государственной Думы. И там будет, конечно, значительная доля иронии, стёба, такой социальной сатиры. А эта книжка, она написана в такой тональности, прям, ну, щемящий такой, и прям вот аж плакать хочется. И я всех этих героев как-то утешила.
Вот, это самое важное. Мне кажется, к сожалению, наше время уже подошло к концу, а мне кажется важно, чтобы литература, как бы мы ее, в какие бы мы ни помещали тренды, понятно, что издателя понять можно, ему нужно продавать, ему нужно, чтобы заметили, чтобы эту книгу купили, а желательно, чтобы купили ее всю. Вот, чтобы снова этого же автора можно было издать эту книгу. Но мне кажется, что литература, которая не вызывает сопереживания, истории, которые не касаются, и люди, которым ты не чувствуешь ничего, кроме, ну, какого-то непонимания, да, это как раз и не будет вызывать твоего читательского интереса. Но, по крайней мере, могу смело советовать книги моей гости. Так, у меня в гостях была Лана Барсукова, ее книги «Любовь Анфас» и «Счастливые неудачники». Я могу смело советовать к прочтению, по крайней мере, ну, точно, если не все, то большинство этих историй вас коснется, и вы захотите почитать книги, еще книги этого писателя. Большое спасибо, Лан, что вы были,
спасибо,
пришли.
Что
и, конечно же, рад буду видеть вас снова. До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.